Выбор пал на Мари Далин. Ехать до этой деревушки всего минут 10. В тех местах полно всяческих озер и речек, и довольно мало народу. Во всяком случае, в первой половине дня. Я позвонил Иде Оде и сказал, что сегодня буду попозже. За полчаса я проехал несколько миллионов кубометров леса и два Диснейленда, расположенных в неприлично тесном соседстве со столицей Норвегии. И вот на одной из боковых гравиевых дорожек я нашел мостик, который искал. Я выключил мотор и подождал минут 5. Ни людей, ни машин, ни домов поблизости видно не было. Никаких звуков, кроме послышавшегося пару раз леденящего птичьего крика. Ворон? Кто-то черный, во всяком случае. Такой же черный, как эта неподвижная и таинственная водяная гладь, всего в метре от деревянного мостика. Отлично. Я вышел и поднял крышку багажника. Уве лежал в той же позе, в какой я его туда запихнул. Лицом вниз, руки вдоль тела. Тело изогнуто так, что зад торчит кверху. Я в последний раз огляделся по сторонам, чтобы удостовериться, что я один. Затем последовал бросок, быстрый и точный. Всплеск, раздавшийся, когда труп коснулся поверхности воды, оказался на удивление тихим, лишь легкий всхлип. Словно озерцо решило стать моим сообщником в этом темном деле. Облокотившись на парапет, я смотрел на эти тихие, непроглядные воды и думал, что мне делать теперь. И пока я думал, я вдруг увидел, как Уве Чикерют поднимается мне навстречу. Зеленоватое лицо с вытаращенными глазами, всплывающий мертвец с тиной во рту и водорослями в волосах. Я успел подумать, что нужно бы принять виски, чтобы успокоить нервы, когда лицо поднялось над поверхностью воды и приблизилось ко мне. Я закричал. И мертвец закричал хриплым голосом, словно в воздухе вокруг не осталось кислорода. Тут он опять исчез. Опять его поглотила черная вода. Я всматривался вниз в подводную тьму. Неужели это было на самом деле? Да точно было. Черт возьми, эхо до сих пор перекатывается между вершинами деревьев. Я перемахнул через парапет. Задержал дыхание, пока тело не погрузится в ледяную воду. Удар по пяткам докатился до самого затылка. Я обнаружил, что стою на твердом дне, и вода мне чуть выше, чем по пояс. Точнее говоря, дно, на котором я стоял, было не совсем твердое. Под одной ногой что-то шевелилось. Я пошарил в мутной воде, ухватил что-то, что показалось мне водорослями, потому что под ними я ощущал твердое дно, и потянул наверх. Лицо Уве Чикерюда показалось снова. Он сморгнул воду с ресниц, и опять раздался низкий, хриплый вопль задыхающегося человека. Это было уже слишком. В следующий миг у меня не было иного желания, кроме как выпустить Уве и выскочить из воды. Но разве я мог так поступить? Во всяком случае, я должен был сперва вытащить его на сушу возле мостика. Сознание Уве снова взяло тайм-аут, и я не без труда удерживал его голову над водой. Несколько раз я поскальзывался на мягком, склизком дне, ходившем ходуном под моими навсегда испорченными туфлями от Джона Лобба, но спустя несколько минут я все-таки выволок нас обоих на берег, а оттуда втащил машину. Я лег лбом на руль и перевел дух. Чертова птица издевательски захохотала, когда колеса оттолкнулись от мостика, и мы поехали прочь. Я уже говорил, что никогда раньше не бывал в доме Уве. Но адрес у меня был. Я открыл бардачок, вынул черный GPS-навигатор и набрал улицу и номер дома, одновременно по возможности уклоняясь от встречных машин. GPS посчитал, подумал и оптимизировал путь. Логично и без эмоций. Даже мягкий, сдержанный женский голос, который вел меня теперь, звучал невозмутимо, словно ничего не произошло. «Так и нужно», — сказал я сам себе. «Действовать четко, как машина, не делать глупых ошибок». Полчаса спустя я уже прибыл по адресу. Старая крохотная развалюха стояла на самом верху склона, прижавшись к стене темно-зеленого ельника. Я остановил машину у крыльца, окинул взглядом дом и сразу же захлопнул дверь, хотя страхолюдную архитектуру выдумали, разумеется, не сегодня. Ова сидел на переднем сиденье рядом со мной, тоже страшный, как водяной черт, и такой мокрый, что одежда на нем хлюпала, пока я проверял его карманы и, наконец, нашарил связку ключей. От тряски он чуть ожил и смотрел теперь на меня мутным глазом. «Идти можешь?» — спросил я. Он уставился на меня, словно я был потусторонним существом. Нижняя челюсть выдавалась вперед еще сильнее обычного, так что он выглядел как помесь каменной статуи с острова Пасхи и Брюса Спрингстина. Я обошел машину, выпустил его и подтолкнул к дверям. Открыл их первым же ключом и подумал, что, наконец, все в порядке. Теперь всего-то осталось просто втащить его внутрь. Я уже шагнул в дом, когда спохватился. Сигнализация. Совершенно ни к чему, чтобы теперь сюда понаехала куча охранников из Триполиса, или чтобы камеры засняли тут меня с полумертвым Уве Чиккерюдом. Какой пароль? Гаркнул я Уве в ухо. Он вздрогнул и стал выворачиваться из моих рук. «Уве, пароль, а? Мне надо сигнализацию отключить, чтобы войти». «Наташа», — пролепетал он с закрытыми глазами. «Уве, возьми себя в руки. Наташа, пароль». Я влепил ему пощечину, так что он вытаращил глаза. «Да говорят же тебе, мудила! Наташа!» Я отпустил его, услышав, как он плюхнулся на пол, и подъехал к воротам. Панель сигнализации была спрятана за дверью. Я уже усвоил, что монтеры из Триполиса всегда норовят ее повесить именно там. Маленькая красная лампочка мигала, показывая, что пошел обратный отсчет до срабатывания тревоги. Я набрал имя русской потаскухи. И вспомнил, прежде чем нажать последнее «А». «Уве! У него же дислексия! Черт его знает, как он пишет ее имя!» Но оставшиеся мне 15 секунд почти истекли, и спрашивать его уже поздно. Я нажал «А» и закрыл глаза, приготовившись к звуку сирены. Подождал. Тишина. Я снова открыл глаза. Красная лампочка перестала мигать. Я перевел дух, наконец можно не думать о том, сколько секунд мне осталось. Когда я снова вошел в дом, Уве там не было. По его мокрым следам я прошел в гостиную, каковая со всей очевидностью использовалась одновременно для досуга, работы, еды и сна. Во всяком случае, в одном ее конце у окна стояла двуспальная кровать, в другом висел на стене плазменный телевизор, а посередине стоял журнальный столик с остатками пиццы в картонной коробке. Вдоль длинной стены стоял винторезный станок, а на нем отпиленный ствол дробовика, который Уве, по-видимому, собирался усовершенствовать. Сам он заполз на кровать и теперь лежал там и стонал. От боли надо думать. Я слабо представлял себе, что именно делает куроцит с человеческим телом, но понимал, что ничего хорошего. «Ну как ты?» — спросил я и подошел поближе. Я задел что-то ногой. Оно выкатилось на вытертый паркет. Я глянул под ноги и увидел, что пол вокруг кровати усеян стреляными гильзами. «Я умираю!» — стонал Уве. «Что случилось?» «Ты сел в машине на шприц с куроцитом». «Куроцит?» Он поднял голову и уставился на меня. «Ты имеешь в виду яд, куроцит? Что этот долбанный куроцит теперь внутри меня?» «Да». «Но его там явно не хватило». «Не хватило? Чтобы лишить тебя жизни». «С дозой. Он маху дал». «Он? Кто он?» «Класграф». Голова Уве упала обратно на подушку. «Блин! Не говори только, что ты нас слил. Ты чё, сдал нас, Браун?» «Нет, конечно», — ответил я и придвинул стул к изножью кровати. «Этот шприц на сиденье — это что-то... что-то другое». «Что-то другое?
Не то, что мы обчистили его квартиру? Как, ядрёна вошь, такое может быть?
Я не хочу об этом говорить. Короче, это он на меня охотится.
Курацит? — завопил Уве. Мне надо в больницу. Браун, я умираю. Какого хрена ты привез меня сюда? Звони 113, немедленно.
Он кивнул в сторону чего-то на тумбочке, что я поначалу принял за пластмассовую статуэтку, представляющую собой двух голых женщин в так называемой позиции 6-9, но это оказалось телефоном. Я сглотнул.
«Тебе нельзя в больницу, Уве. Нельзя? Мне надо. Ты слышишь, придурок? Я же умру, сдохну.
Послушай меня.